Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы слушаете радио Крым Реалии, например, да? И сегодня в студии радио Крым Реалии для вас работают Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать на Крымском полуострове на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне можете отыскать нас на отметке 105.9, ну и гарантированно вы получите хороший сигнал в хорошем качестве, хорошего радио. Если зайдете на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, на канале YouTube мы ведем свою трансляцию в видеоформате. Заходите, подписывайтесь на наш канал и ничего не пропустите.
И можете также позвонить к нам по абсолютно бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926 и высказаться о том, насколько мы хорошие или нет. Это тоже допустимо в наших эфирах. Есть еще номер телефона, если вы находитесь сейчас на материке или проживаете. Здесь 044-490-29-05. Звоните нам в эфир, тем более, что сегодня мы будем говорить о таких важных темах.
Олег Зубков переоформил документы на парк Львов-Тайган.
Новый крымско-татарский ситком. О чем он? И немного поговорим о крымско-татарской, о комедии на крымско-татарском языке. Вот так вот.
Да. И поговорим о том, как пили в Соединенных Штатах во время сухого закона. История баров Speakeasy.
Все это в нашем эфире. Буквально вот сейчас мы начинаем. А начнем мы, конечно же, выпуск с новостей.
Новости. Гоу!
Я вот тут напомню нашим радиослушателям или, может быть, проинформирую, что у нас есть такая история, как рассылка от Крым Реалии. Вот письмо, которое приходит на почту, и в нем собраны самые важные какие-то события за вчера. И вот из этого письма я увидела, что, собственно, буквально вчера в кабинете министров один из представителей сказал, что рассматривает идею переписи населения Крыма с помощью спутника. Об этом заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире ЮА Украинское радио. И, в общем-то, как раз вот таким образом он говорит, что они встречались с представителями ООН, и которые будут помогать с таким вот проектом съемки для того, чтобы, в общем-то, как-то вот понять, сколько людей проживает сейчас на оккупированных территориях.
Да, и тут нам комментируют уже наш эфир, и, наверное, мне пишут, да, приятная кофточка, губы нужно накрасить. Ну, вот я обязательно в следующий раз это сделаю. А пока я почитаю новости. Итак, крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что переоформил с украинского на российский договор аренды на земельный участок под парк Львов-Тайган. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube. По словам Олега Зубкова, документ был оформлен 11 февраля, но об этом бизнесмен рассказал только сегодня.
У меня в руках очень важный документ. Этот документ родился во исполнение протокола Министерства экономического развития. Это документ, одобренный главой республики. Это договор аренды земельного участка под парк Львов-Тайга. Только разница в том, что это уже не украинский, а российский договор. 4 года шло оформление этого договора и переоформление, вернее. И сегодня, наконец, 11 февраля, Министерство имущественных и земельных отношений подписало этот замечательный документ, который дает право занимать данный земельный участок до 2061 года.
Я поправлюсь, вчера был опубликован этот комментарий Олега Зубкова, но вот российские власти Крыма пока не комментировали эти слова. В октябре прошлого года парку Львов-Тайган было отказано в переоформлении земельного участка с украинского договора аренды на российский. Причиной отказа являлось то, что на территории парка находится кафе «Белый лев».
Новости. Гоу!
Подконтрольной России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что к лету пляжи Алушты будут оформлены в едином стиле. Дело в том, что вопрос этого стиля обсуждали на расширенном совещании по подготовке к проведению курортного сезона в Алуште. Далее цитата из сообщения пресс-службы российского Минкурортов Крыма.
Пляжи будут оформлены по единому принятому городом стандарту, предполагающему светло-бежевые тона. Кроме того, каждый вход на пляж должен быть обеспечен единым. единообразным информационным стендом со всей необходимой информацией для туриста. В Алуштинском регионе планируют работать более 80 благоустроенных пляжей.
Также по информации ведомства планируется реконструкция Приморского парка и организация дополнительных мест парковки. И вот по словам российской главы администрации Галины Огневой, к началу купательного сезона в городе будет установлено 25 новых туалетов контейнерного типа с подключением канализации и горячей водой. Вопрос теперь, какого цвета будут туалеты? Предполагается ли по этому единому стилю, что они также будут светло-бежевых тонов?
У меня также вопрос, какого цвета будут отдыхающие? Будут ли они вписываться в эту концепцию? Придется ли? Свои соображения можете писать нам в комментарии. Мы идем дальше.
Новости.
Захваченный ФСБ катер «Бердянск» обстреляли с российского вертолета. Об этом сообщает представитель Украины в ОБСЕ. Украинский катер «Бердянск», захваченный ФСБ у берегов Крыма в 2018 году, был пробит бронебойным снарядом, выпущенным из российского вертолета К-52. Об этом свидетельствуют данные баллистической экспертизы, сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Вене Игорь Лосовский во время заседания форума ОБСЕ, сообщает Укринформ. Далее цитата.
Мы хотели бы обратить внимание делегации на результаты баллистической экспертизы подтверждений, нанесенных во время атаки на 3 украинских корабля и их экипажа со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены России в Украину в ноябре прошлого года в соответствии с обязательным приказом Международного трибунала по морскому праву. И пробоина в катере «Бердянск» возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета К-52 ВМФ России. Конец цитаты.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко после возвращения судов из Крыма сказал, что на захваченных кораблях сняли даже унитазы и розетки. ФСБ России отрицают, что угробили украинские корабли.
Новость.
Крымско-татарский телеканал АТР может остановить вещание на аннексированный Крым уже 14 февраля из-за долгов перед концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.
Соответствующее письмо пришло на имя владельца канала Ленура Ислямова. 13 февраля от концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Об этом сообщается на сайте АТР. Согласно документу, долги канала начали накапливаться еще в сентябре 2019 года. Сейчас их общая сумма составляет более 368 859 гривен. Далее цитата.
Концерн РРТ настаивает срочно принять меры по погашению задолженности и предупреждает ООО телевизионной компании «Атлант СВ» о том, что в случае отсутствия конструктивного ответа до 14 февраля 2020 года концерн РРТ вынужден будет временно приостановить предоставление телекоммуникационных услуг и обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности.
10 февраля крымско-татарский телеканал АТР сообщил о блокировании своих счетов. В связи с этим телеканал запустил марафон «Сейф АТР» с эфирами без ведущих и гостей.
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отрицает угрозу закрытия АТР. По его словам, телеканал работает. Как утверждает Бородянский, на 2020 год для АТР предусмотрено 50 миллионов гривен, а министерство открыло ассигнование на 8,5 миллионов гривен.
АТР получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
Крымчане имеют право знать.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие и обучение.
Об этом шла речь во время встречи Зеленского с главой постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кореневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой, сообщается на сайте Офиса Президента. Далее цитата. Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ожидает, что Украина действительно Европа и свобода.
Кроме того, Кореневич попросил президента способствовать ускорению доработки законопроекта по защите политических заключенных, представил видение концепции переходного правосудия и подчеркнул важность поддержки крымско-татарского народа.
Владимир Зеленский также отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации на Крымском полуострове непосредственно от людей, которые там находятся. Цитируем: «Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму, чтобы они давали нам информацию и чтобы мы могли через из вас ее получать.
Ранее Зеленский провел совещание по разработке программы, которая будет мотивировать молодежь с оккупированных территорий к сохранению украинского гражданства и способствовать таким образом для абитуриентов поступления в украинские высшие учебные заведения.
Важные события.
Олег Сенцов поддержал российского активиста, выступившего против аннексии Крыма. Бывший политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов на своей странице в Facebook опубликовал фото, где он стоит в футболке с портретом Константина Котова, который ранее выходил с пикетами против аннексии Крыма. Далее цитата.
На суде он был в футболке с моим портретом, потому что считает, что моя история каким-то образом сподвигла его на протест. Сегодня я делаю ему лаверды в преддверии его дня рождения и апелляционного суда. Свободу Константину Котову и всем политическим заключенным. Конец цитаты.
Также Олег Зубков добавил, что будет поддерживать тех россиян, которые борются с режимом Путина и считают, что Крым – это Украина. Во вторник, 12 февраля, Верховный суд России не стал отменять приговор активисту Константину Котову, осужденному на 4 года колонии за повтор участие в несанкционированных митингах.
Напомним, что Константин Котов, 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал задержанным в Керченском проливе украинским морякам и требовал обмена заключенными между Россией и Украиной. С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция.
Меня тут подсказывают, что я по ошибке назвал Олега Сенцова Олегом Зубковым. Утренний эфир, конечно же, речь шла об Олеге Сенцове.
Да, это, конечно, перебор, информации вокруг Олега Зубкова, это 100%.
И в комментариях пишут, так что да.
Да, спасибо, что вы все отмечаете, это очень важно, и на самом деле важно, что вы коммуницируете, и видно, что вот когда мы в прямом эфире общаемся, да, программа не в записи, то тут можно что-то и исправить или дополнить, поэтому напомним еще раз вам номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона, вы можете отреагировать на новости, которые звучат в нашем эфире, на темы, и, конечно же, подключаться к обсуждению центральной темы нашей программы, которая сегодня называется вот таким вот образом «Юмор по-крымско-татарски». Что же такое? Буквально через несколько минут мы уже перейдем к этой теме.
Новости.
В Крыму упала рождаемость. В 2019 году в Крыму родилось 19 429 детей, а в 2018 – 20 512 детей, что почти на 6% меньше, да, в 2019 году, чем в 2018. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве Министерства юстиции Крыма.
По словам заместителя министра Натальи Пелё, такие показатели могут быть связаны с более серьезным подходом к жизни будущих матерей и отцов. Далее цитата. Это не глобальная проблема, вполне естественный процесс, который может, возможно, связан с более серьезным подходом к жизни будущих матерей и отцов. Поскольку, согласно данным, по заключениям брака видно, что законными супругами в 2019 году становились крымские мужчины и женщины, в основном от 24 до 35 лет. Это как раз тот возраст, когда современные парни и девушки стремятся заработать ту или иную материальную базу. Конец цитаты.
По информации ведомства, больше всего новых маленьких жителей зарегистрировано в Симферополе и Симферопольском районе. На втором месте Евпатория, затем Ялта, Керчь, Бахчисарайский район и Джанкой.
Новости.
Тут, кстати говоря, я отмечу, что буквально вот в четверг вечером 13 февраля была тема у Елены Римовской, она говорила о материнском капитале с экспертами, да, в России, да, и на самом деле там тоже звучали интересные реакции представителей как-то российского шоу-бизнеса, в том числе, да, на повышение вот этого материнского капитала и прочее-прочее, вот как раз к ответственности родительской, скажем так, и планирования семьи, тоже можете найти этот эфир на канале YouTube Крым Реалии или на сайте Крым Реалии в аудиоверсии, а также в текстовой версии он уже есть.
Мы продолжаем наше шествие по информационной картине сегодняшнего утра. Итак, следующая новость. Герб Беларуси заменят на менее воинственный. На нем станет меньше России. Министерство юстиции Беларуси разработало поправки в закон о государственных символах, предусматривающих изменения национального герба, сообщает Белорусская служба Радио Свобода. По задумке авторов, новый герб должен стать менее воинственным, и на нем будет меньше России.
Над изменениями, которые в министерстве называют техническими, работал геральдический совет при президенте. По утверждению министра юстиции, звезда на принятом на принятом сейчас гербе носит несколько воинственный характер. И вот министр Олег Слежевский сказал следующее.
Республика Беларусь – миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Конец цитаты.
Кроме того, изменится изображение земного шара, следует из проекта, размещенного на национальном портале правовой информации. Сейчас на большей части герба изображена Россия, Финляндия и скандинавские страны. В новой версии Беларусь окажется в центре, и большая часть изображения будет отдана европейским странам.
Крымчане имеют право знать.
Что с погодой в Крыму? В Крыму в пятницу, 14 февраля, осадки не прогнозируют. При этом на южном берегу Крыма и в Керчи ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, в Симферополе не будет осадков ночью и утром. На дорогах гололедица, температура воздуха ночью -1, -3, днем +8, +10.
В Севастополе без осадков, температура воздуха ночью около нуля, днем до +8. На южном берегу Крыма без осадков, температура воздуха ночью до +4, днем до +11.
Я считаю, что мы в начале недели должны какую-то здесь ставить, знаешь, писать 1-1, там, 2-1. Ну, и в Керчи без осадков, Керчь досталась мне, температура воздуха ночью -1, +1, а днем +7, +9. По-моему, счет у нас, я не знаю, 4-1, что-то такое на этой неделе.
Можно пересчитать.
Да, можно пересчитать наше небольшое такое вот состязание, не знаю, как это называется, но, в общем-то, судьба все иногда решает за нас или скорость чтения.
Постоянные слушатели в курсе, вы будете в курсе вы, если будете слышать наше радио Крым Реалии постоянно.
Постоянно, да, 24 на 7 можно это делать. Итак, переходим к основной теме нашей программы, которая называется «Юмор по-крымско-татарски». И уже буквально через несколько секунд вы от Сергея Макрушина узнаете, в чем же суть нашей темы.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Продолжаем
эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что на территории Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах 648 АМ. А также нас можно услышать в FM-диапазоне. Ищите наш сигнал на отметке 105.9 FM. Кроме того, вы можете зайти на сайт Крым Реалии. Там есть доступ к сигналу нашей трансляции в хорошем качестве. В хорошем качестве можно слушать и через мобильное приложение Крым Реалии, и через сайт Радио Гаден. Также можно видеть и слышать нас на нашем канале YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Кроме того, вы можете комментировать все, что происходит у нас в эфире. Мы стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Кроме того, напомню, что мы ведем свою трансляцию в режиме прямого эфира, и можно принять участие непосредственно в нашем эфире. То есть комментарии я, конечно, стараюсь читать, но не все успеваю озвучить. Вот гарантированно. Да, ваше мнение прозвучит, если вы к нам дозвонитесь. Итак, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим? В прошлом году стартовали съемки в Крыму, и уже в этом году были показаны две серии первого крымско-татарского ситкома, комедийного сериала «Шаматалы Коранта». По-крымско-татарски это «Шумная семейка». Этот сериал самостоятельно снят студией «Караденис Продакшн». В 2018 году эта же студия презентовала первый в истории крымско-татарского народа полнометражный фильм-сказку «Хыдыр ДД». Вот об этом мы поговорим. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы уже видели первые две серии этого сериала, тоже будет интересно послушать о ваших впечатлениях. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, продолжим мы буквально через несколько секунд. Да, давайте сделаем отбивочку и продолжим.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем. Это прямой эфир Радио Крым Реалии. Напомню, что работаем мы в режиме прямого эфира. Сейчас мы устанавливаем связь с нашими собеседниками. Будем говорить с авторами вот этого сериала, крымско-татарского сериала «Шумная семейка» Шаматлы Коранта. Напомню, что если вы уже видели этот сериал, если у вас есть вопросы к авторам этого сериала, к сценаристам или актерам, вы можете дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму, для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что есть опция комментирования наших эфиров в YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Также напомню, что предложить ваши темы программ тоже нам всегда можно. Для этого есть контакты нашей редакции на сайте Крым Реалии. Итак, я сейчас попрошу... Нет у нас еще связи. Пока что устанавливаем связь. Я расскажу пока, да, с кем мы сегодня собираемся поговорить в нашем эфире. Это руководитель студии «Карадениз Продакшн» Эльзара Ислямова. Это Сулейман Умеров, сценарист и исполнитель роли отца семейства Бекира. Также мы сегодня поговорим с программным директором Крымского дома, который работает на материковой части Украины, с организатором литературного конкурса «Крымский инжир» Алимом Алиевым. И у каждого из наших радиослушателей есть возможность пообщаться с нашими гостями, с гостями нашего эфира в режиме прямого времени, прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Мы пока налаживаем связь с нашими гостями, и продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир и поговорим непосредственно о сериале «Шумная семейка» Шаматлы Коранта. И с нами на связи руководитель студии «Карадениз Продакшн» Эльзара Ислямова. Эльзара, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, вообще, как у вас появилась эта идея. Я знаю, что с октября, если не ошибаюсь, 2019 года ведутся съемки этого сериала. Как появилась у вас эта идея, что необходим такой сериал, необходим сериал, в котором показывалась бы жизнь, да, крымско-татарской семьи на крымско-татарском языке?
Идея у нас родилась гораздо раньше. Она была, честно говоря, связана немножко с другой целью. Это сделать какую-нибудь серию таких программ обучающих, но они должны быть приближены к какой-то реальной жизни, да, там вот семья, как они там, ну не то что учат язык, а какие-то такие элементарные диалоги, ну, которые позволяют людям, в общем-то, пока увидеть, как в быту можно общаться, и в этом ничего сложного нету. Но когда наш сценарист Сулейман Умеров, получив такое задание, написал сценарий, мы увидели, что там полноценный ситком, вот, и что нужно как бы увидеть эту задачу гораздо шире. Вот, мы прочитали, посмеялись и поняли, что нам нужно снимать вот такой хороший комедийный сериал, ситуативную комедию. И в сентябре месяце у нас уже стартанули съемки этого сериала. Опыт у нас работы уже есть в создании фильмов, ну, художественного фильма. В общем-то, сериал, он по сложности, ну, такой же, просто немножко есть элементы, как бы, ну, другие, да, по съемке. Но, тем не менее, я думаю, что мы справились.
10 эпизодов в первом сезоне этого ситкома, и 2 уже были показаны публике. Они есть в свободном доступе на канале Карадениз Продакшн в YouTube. Можно посмотреть. И те, кто не знают крымско-татарского языка, тоже могут посмотреть этот сериал свободно. Там есть подстрочник, да, с переводом на русский язык. Несколько слов о презентации этого сериала «Шаматалы Кюранта». Как встретила его публика? Вы показывали это в кинозале живым людям, да, и имели возможность пообщаться со зрителями сразу после того, как они это увидели. Как реагируют люди?
Ну, состоялся действительно закрытый показ. Мы решили, ну, все-таки презентовать его, да, создать определенный информационный повод к тому, чтобы люди потом стали, им было интересно смотреть там первые, там, вторые и так далее серии. Вот. Мы пригласили, мы сделали, как я уже сказала, закрытый показ. Мы пригласили, ну, в первую очередь, конечно, съемочную группу актеров и очень много наших друзей, а также людей, которые связаны с какими-то культурными, с социальными проектами. Нам, ну, конечно, мы переживали, потому что этот жанр всегда очень сложный. Вот. Но, тем не менее, ну, то, насколько приняла публика тепло, сколько было хохота в зале, вот, а также сколько мы сейчас получаем отзывов, и те просмотры в Фейсбуке, я вот только вчера посмотрела, около 20 тысяч уже посмотрела первую, вторую серию, ну, на Ютубе и так далее, то есть там почти под 50 тысяч в совокупности по соцсетям. И те отзывы, которые написаны, ну, они, конечно, нас так, знаете, окрыляют, и мы понимаем, что даже вот 2 серии, с учетом того, что первые серии, они немножко вот, ну, такие, знаете, как бы знакомства, раскачивающиеся, мы все-таки считаем, что самая вот такая кульминация именно вот юмора, она идет в дальнейших сериях активно, мы там анонсировали, то, конечно, ну, мы рады, мы довольны, что мы все-таки своей цели, вот такой вот комедийной, теплой, такой семейной, вот с крымско-татарской ментальностью, со всеми нашими вот такими нюансами, знаете, такими смешными, они все-таки попали в точку.
Я могу тоже свой фидбэк оставить, как зритель, посмотревший первые 2 эпизода этого сериала. Вот о таком аспекте я хочу сказать, что я хоть и крымско-татарского языка не знаю, да, по большому счету, но вот после просмотра этих серий у меня вот в голове некоторые языковые конструкции уже крутятся, да, и некоторые слова я выучил. Вот о чем я хочу спросить. Насколько сейчас важно, да, существование такого контента, такого информационного продукта на крымско-татарском языке именно вот в таком жанре, достаточно легком.
Ну, как это одна из... Понимаете, когда человек начинает знать язык или хотя бы понимать его, да, для начала, потом уже говорить на нем, нужна определенная среда. Ну, среда создается, понятно, дома, да, но при всего определенных обстоятельств, допустим, там, молодежь может плохо знать, но тем не менее заинтересована в том, чтобы дети знали. И можно такие небольшие какие-то предложения уже начинать говорить. И чем больше у нас такой вот среды будет, там, книги, фильмы, мультфильмы, концерты, какие-то любые мероприятия, там, даже соревнования спортивные и так далее, конечно, это внесет огромное просто вот, ну, знаете, такой вот сдвиг в этом отношении и интерес. Я уже вижу, что люди сажают своих детей, и вот смотри, то есть человек должен, по крайней мере, сперва вот на слух как-то воспринимать этот язык. А там есть действительно, как вы видели, небольшая подсказка даже для тех, кто хорошо или плохо знает, то есть становится интересно всем. И даже кто вообще не знает, им тоже интересно. Если кому-то интересна жизнь крымских татар, вот такая вот сегодняшняя, современная, то, конечно, я думаю, что вот интерес в том числе к языку, а это была наша все-таки первая, первоначальная цель, это обучение языку. Ну, вот она вот таким образом тоже может реализоваться.
Несколько слов о том, как снимается этот сериал. Я видел несколько репортажей с бэкстейджа съемок. Там говорится о том, что вот съемочная площадка, где это все происходит, да, это реальный дом, это реальный двор, да, в котором все так устроено, как это у крымских татар. Расскажите об этом, да, как создавалась эта съемочная площадка.
Ну, вообще ситуативные комедии, они же как, там есть какие-то определенные локации, они очень четко прописаны, и, как правило, конечно, раз это семья, это дом со всеми там кухня, зал, гостиная, там спальня, где-то может быть там какой-то коридор, холл, как у нас говорят. То есть действительно взят крымско-татарский дом, мы говорим обычный, но действительно обычный. Крымские татары любят большие дома, не меньше там 2 этажей, семьи, как правильно, большие, там часто бывают гости, поэтому это вот такие все-таки, ну, большие дома, да. Мы взяли этот дом, арендовали его на 1,5 месяца. Двор, который мы тоже создали. Там немножечко, конечно, наши художники-постановщики потрудились. Вот. Мы приспособили этот дом к тому, чтобы его можно было снимать. Вот. Фасад дома. А дальше там есть различные локации, связанные там, ну, допустим, там поехали на природу, поехали на свадьбу. То есть это все то, что реально существует. Нам особенно, вот, знаете, прям создавать ничего не приходилось. Там тот же банкетный салон свадьбы, ну, представляете, там для крымских татар свадьба — это всегда такое вот одно из главных событий в жизни, поэтому свадебных салонов тоже проблем в них нет, тем более, что все, кто вот участвовал, конечно, все тут стараются нам помочь и предоставить какие-то вот такие локальные съемки, чтобы облегчить нам работу в определенном смысле. Поэтому это вот абсолютно все было реально. У нас было где-то около 9-10 вот таких локальных зон, в которых снималось. Ну, а главное, конечно, локальная зона – это дом и двор.
Насколько я понимаю, съемки продолжаются. Есть ли уже какие-то, да, определенные планы по дальнейшему производству этого конкретно сериала? Можно ли говорить о том, что после окончания первого сезона, я напомню, что 10 серий было в первом сезоне отснято, и еженедельно 2 серии будут показываться. Если я вдруг ошибаюсь, поправьте меня. И вот вопрос, да, будут ли дальше дальнейшие сезоны?
Вот мы, конечно, как? Конечно, мы сняли первый сезон, да, это было 1,5 месяца таких съемочных, потом постпродакшн около 2-3 месяцев. Мы сейчас действительно в течение 1,5 месяцев покажем, каждый выходный у нас будет выходить по 2 серии. Таким образом, мы вот где-то к 8 марта мы уже закончим. Конечно, мы исходили из чего? Если это получится удачным проект, если у нас будут действительно хорошие отзывы и будет смысл продолжать дальше, мы это сделаем. Но я вам скажу, что уже после 2 серий нам стало понятно, что надо этот проект продолжать, потому что уже столько есть различных направлений. Там вот сейчас в первом сезоне мы показали там взаимоотношения, приехали родители мужа, отца, да, то есть это вот свекровь, там невестка, ну и так далее. И вот все свекор с невесткой и вот эти взаимоотношения. Уже следующий сезон говорит, а когда же мы там увидим тещу, да? А когда же мы еще там что-то увидим? А вот Бекир на наконец-таки найдет себе приличную там работу, а то, что он там вынужден сейчас таксистом работать, ну, это отец семейства. То есть уже люди начинают, там, знаете, еще даже только 2 серии просмотрели, а уже начинают, потому что все очень приложили эту ситуацию к себе. Там есть такие же дети, там, подросток, девочка, которая там вся в этих гаджетах, в Инстаграме. То есть уже все каждый себе примеряют ее поведение, да, то есть примеряют каждого члена семьи к своей ситуации. Поэтому у нас, если честно, как бы руки уже чешутся. И, ну, сейчас у нас есть ближайшие проекты, которые мы реализуем. Но я думаю, что если действительно все 10 серий будут такими успешными, как мы ожидаем, мы обязательно будем делать второй сезон.
Благодарю вас за комментарий. Эльзара Ислямова была с нами на связи, руководитель студии «Караденис Продакшн». И в продолжении эфира мы поговорим со сценаристом и исполнителем роли отца семейства Бекира, с Сулейманом Умеровым. Сулейман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о сериале «Шумная семейка» Шаматалы Кюранта. Я уже сказал о том, что я уже некоторые слова даже выучил после просмотра двух первых эпизодов этого сериала. Несколько слов о том, как вы работаете над этим сериалом, потому что вот Эльзара Ислямова говорила о том, что одна из первоначальных, да, целей, для чего это делается, это, конечно же, популяризация крымско-татарского языка. Расскажите о том, как вот работая в этой форме у вас получается популяризировать язык?
Да, ну, как сказала Эльзара Ханым, изначально не планировали снимать сериал, а планировалась детская передача. Вот из нее, собственно, и вырос этот сериал. Не знаю, насколько он качественный, но для первого раза, я думаю, очень даже неплохо. А что хотелось бы отметить, может быть, даже в каком-то глобальном смысле, первый крымско-татарский сериал. Ну, звучит, может, как-то несерьезно, смешно, но, поверьте, для нас это очень важно, это действительно событие, ну и, даст Аллах, не последнее. Что вдохновило? Ну, естественно, наши крымско-татарские семьи. Не секрет, они прекрасные, каждая по-своему уникальна, ну, со своими историями, проблемами. Ну, собственно, вот это и решили, ну, грех было не снять про этот сериал. Вообще это стоит целого фильма, но решили начать с сериала. Естественно, главная цель, чего мы преследуем вообще в любом нашем проекте, это, естественно, сохранение культуры, языка и вот все, что с этим связано.
Ну, вот я общался тоже со зрителями, да, которые успели посмотреть первые два эпизода этого сериала, и многие действительно узнают себя, узнают свои семьи. Да что там говорить, я не крымский татарин, но тоже в некоторых ситуациях там каждый зритель может узнать себя, да, потому что затрагиваются очень многие аспекты, как и общение между поколениями, да, и разные, может быть, мировоззренческие точки, да, зрения, да, на разные ситуации, и история с гаджетами, да, которая во втором эпизоде, если не ошибаюсь, была раскрыта достаточно характерно, и очень много других историй, в которые попадают люди. Вам какой фидбэк приходит? Узнают ли люди себя вот в этих историях, которые вы рассказываете?
Скажу честно, да, узнают. В принципе, даже если не смотреть, что это крымско-татарская семья, все взаимоотношения, я думаю, точно такие же, как и в остальных семьях. Просто есть определенные нюансы, которые присущи только нам. Вот. А все остальное, я думаю, знакомо каждому. Неважно, крымский татарин ты, украинец, американец. Ну, то есть это узнать можно, любой человек может узнать себя в любом персонаже этого сериала, я так думаю.
Насколько у вас такой стратегический подход, да, к созданию этого сериала? Потому что из первого же эпизода зритель, который даже не знаком с крымско-татарским языком, он уже получает, да, такие базовые языковые знания, как будет мама по-крымско-татарски, как будет папа, как бабушка, дедушка, да, и вот уже, да, растет потом этот массив знаний. Вот вы как-то стратегически работаете в этом направлении или просто вот по вдохновению?
Ну, смотрите, ну, в совокупности, я так думаю, но главная цель, что мы хотели, чтобы язык, использованный в сериале, на котором говорят главные герои, был бытовой, то есть без сложных слов, чтобы очень легко доступный был каждому зрителю. Ну, крымские татары, к сожалению, не все владеют родным языком в той или иной степени. Но я думаю, этот сериал может понять, в принципе, любой человек. Обычный бытовой язык, да.
Как вы думаете, ну вот после того, как такой сериал появился и появится много другого разного контента на крымско-татарском языке, будет ли больше крымско-татарских семей, которые говорят дома на родном языке, и будет ли много не крымских татар в Крыму, которые будут говорить с крымскими татарами на одном языке?
Очень бы хотелось, чтобы в итоге это этим закончилось. Но я думаю, любой продукт, ну, что касается крымско-татарского языка, это и дубляж мультфильмов, озвучка фильмов на крымско-татарский язык, сериал, первый крымско-татарская сказка для детей. Ну, то есть это все способствует изучению языка. И вот, глядя на наш народ, складывается впечатление, что это работает, и все больше и больше людей тянутся к изучению родного языка. Я думаю, это большой плюс.
Угу. Ну и, конечно же, в завершение нашего эфира я понимаю, что вы как сценарист, может быть, и не хотите раскрывать, да, какие-то детали того, что дальше будет происходить. Но вот спрашивают люди, Ильзара Ислямова об этом говорила, найдет Бекир работу, скажите, хорошую?
Он в процессе.
В процессе.
Я думаю, найдет.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Сулейман Умеров, сценарист и исполнитель роли отца семейства, роли Бекира в сериале «Шумная семейка» Шаматылык Коранта. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что дозвониться к нам в студию можно. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на номер 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины, 044 490 2905. Итак, от разговора о сериале «Шумная семейка» Шаматылык Коранта, я напомню, что он есть в открытом доступе, его можно найти на YouTube-канале студии «Караденис Продакшн» и посмотреть. Две серии уже есть, следующие две серии ожидаются на этих выходных. Всего в первом сезоне этого сериала 10 серий. Далее мы перейдем к тому, как развивается крымско-татарский язык и культура и на материковой части Украины в том числе. Поговорим мы с Алимом Алиевым, программным директором Крымского дома и соорганизатором литературного конкурса «Крымский инжир». Алим с нами на связи. Алим, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, как проходит конкурс «Крымский инжир». Он уже несколько лет проводится, и вот в декабре, если не ошибаюсь, он снова прошел. О том, сколько, как много работ приходит на этот конкурс литературный, и откуда они приходят?
Угу. Да, собственно, идея конкурса как раз-таки возникла после одной из дискуссий относительно языка и литературы. Да, и мы тогда решили посмотреть, насколько такие конкурсы могут быть популярными, насколько они могут стать двигателями в развитии и крымстатарского языка, и крымстатарской литературы, и познания украинцев и крымских татар через как раз-таки через слово. И уже в 2019 году, когда конкурс мы провели второй раз, да, то мы получили больше 300 работ с 20 регионов Украины, в том числе мы получили работы фактически со всех регионов Крыма. И я уже там не перечисляю работы, которые там пришли из Турции, и даже с Иордании, и из других стран. Для нас было важно как раз-таки объединить в этом конкурсе очень разных людей, которые как могут быть профессиональными писателями, поэтами, переводчиками, которые занимаются этим достаточно долгое время, так и тех, кто всегда это делал, но делал для себя, и мы это называем «писал стол». То есть что-то написал, там положил себе на полочку, и никто об этом не знал. И для нас было важно открывать новые имена в литературе, и для того, чтобы потом этих людей продвигать на разных литературных площадках, и не только, конечно же.
В целом, по итогам конкурса, да, что можно сказать вот, по качеству тех работ, которые приходят, и по составу участников этого конкурса, составу конкурсантов? Я знаю, что даже те люди, которые сейчас преследуются в Крыму по политическим мотивам, тоже принимали каким-то образом участие в этом конкурсе. Можете ли об этом рассказать?
Если говорить и о составе участников, да, то и о работах, то в прошлом году, то есть, ну, вот в 2019 имеется в виду, членам жюри было, наверное, сложнее выбирать лучшие работы, потому что и качество увеличилось, и конкуренция увеличилась. К нам пришли две работы. Это работы Сервера Мустафаева и Османа Арифмениятова, которые были написаны в СИЗО. И для нас, конечно же, это было таким очень важным знаком. И это, конечно же, было очень сентиментально, потому что работы о свободе, работы о том, что мы не должны забывать свои корни, мы не должны забывать, кто мы есть. И, например, Осман описывал как раз-таки, как его задерживали, как проводили обыски дома, как его привозили в СИЗО. И в этом году, ну, в прошлом году, мы как раз-таки сделали отдельную номинацию, ее так и назвали «Слова свободы», где и Османа, и Сервера мы наградили.
Алим, следите ли вы за тем, как сейчас развивается крымско-татарский язык, крымско-татарская культура непосредственно на территории Крыма? Мы начинали сегодня разговор о том, что был презентован первый крымско-татарский сериал. Он в таком легком жанре, да, ситкома и такой, в принципе, комедийной, да, в какой-то степени направленности. Но мы уже говорили о том, что он тоже несет важную функцию. Это популяризация крымского языка, такого бытового языка, на котором люди общаются, живого языка. Видели ли вы этот сериал? Можете
абсолютно
ли что-то сказать об этом?
Да, я абсолютно согласен. И то, что делает их Караданус Продакшн, в том числе этот ситком, это хороший сигнал для того, что вот язык все-таки развивается, крымстатарский язык. И для нас очень важно, для людей, которые занимаются культурным менеджментом, как в Крыму так и здесь, на материковой части Украины, чтобы через новые формы популяризировать язык, как среди крымских татар, так и среди представителей других народов.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Алим Алиев, программный директор Крымского дома, соорганизатор литературного конкурса «Крымский инжир». Говорили мы о развитии крымско-татарского языка как в Крыму, так и на материковой части Украины. Видим, что в разных формах и в разных жанрах это происходит. Продолжаем следить за этим. Вы можете писать нам свои отклики на эту тему, в том числе на нашу редакционную почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, вы можете и далее звонить в наш прямой эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Екатерина Некречья, Сергей Макрушин в студии радио «Крым Реалии». Мы напоминаем вам, что на территории Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах. 648 АМ в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM нас можно найти. Нас можно найти на сайте «Крым Реалии». Там есть такая красная кнопочка, нажав на которую вы нас услышите. А на YouTube есть такая красная кнопочка, нажав на которую вы нас не только услышите, но и увидите. Прямую видеотрансляцию мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Там же можно комментировать все происходящее в нашем эфире.
Сплошное волшебство просто связано с нашим СМИ. Это 100%. И, конечно же, мы доступны для вас на всех платформах, в соцсетях, вообще, где только можно найти нас. Вы можете везде найти, где вы только не проводите время. Там можем быть мы рядом с вами. И тем более, что вот какие чудеса могут быть в 21 веке.
Да,
далее свободная информация. Да. Просто наличие свободной информации и полной и о всех важных событиях. Далее у нас рубрика.
Очень пятничная рубрика, хотел бы я сказать.
Мало того, что пятничная, еще и 14 февраля сегодня.
14-февралячечная пятничная рубрика.
Да, поэтому кто вдруг празднует, тех, конечно же, с праздником. И смотри, ну, про сухой закон, когда еще поговорить о сухом законе, как не 1 января и 14 февраля?
Да, да. 17 января 1920 года в Соединенных Штатах Америки начал действовать так называемый сухой закон. Он запрещал продажу спиртного под угрозой тюрьмы. Сразу же после этого во многих городах Америки появились подпольные бары. Вход в них был по паролю, часто через кухню ресторана, а от полиции посетителей защищала бронированная дверь.
Ну и вот один из самых известных законодательных актов в истории США был принят по инициативе конгрессменов от обеих американских партий, республиканской и демократической, которые придерживались консервативных христианских пуританских взглядов на организацию общественного устройства американской жизни.
Сухой закон фактически расколол жителей страны на два лагеря, причем откровенное пренебрежение к его соблюдению на всех уровнях власти и социума на фоне других тяжелейших проблем, потрясавших Америку в 20-30-е годы, способствовало лишь падению нравов и авторитета государства, а также росту коррупции и укреплению позиций организованной преступности.
И вот фрагмент из сюжета «Голоса Америки», который посвящен отмене сухого закона.
Алкоголь нельзя было продавать, но свободному человеку запретить выпивать никто не мог. В Нью-Йорке бурно расцвели подпольные бары спикизи, что можно перевести, как говори негромко.
По разным данным, их было здесь от 20 до 100 тысяч. Чем больше полиция демонстративно выливала бочки с вином в канализацию, тем больше было желающих заложить заворотник.
Вот спик-изи, да, термин оттуда. Я, насколько я понимаю, есть еще такой муншайн, да, тоже оттуда термин, так самогон назывался.
Mm-hmm.
Да, да. Вот, питейные традиции в Америке имеют более долгую историю, чем история самой страны. В конце 18 века, когда Соединенные Штаты стали независимым государством, хорошим тоном, например, в высших кругах общества в Бостоне или Филадельфии, в доказательство самоидентичности и ради желания дистанцироваться от старого света, было ежедневное употребление, начиная с утра нескольких маленьких стаканчиков или бокалов виски. Он считался национальным напитком, в отличие от колониальных чая и кофе, ввозимых ранее кораблями британской метрополии. В центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, после принятия сухого закона бары спик-изи появились почти на каждом углу.
Во времена сухого закона бары спик-изи в центральной части Манхэттена встречались буквально на каждом углу и были рассчитаны на любую публику. Клуб 21 в этом смысле настоящая легенда. Его сразу облюбовали знаменитости. И этот тренд сохранился до сих пор.
Главная историческая реликвия времен сухого закона клуба 21 – это секретный бар и дверь, виртуозно замаскированная под кирпичную стену.
Маршрут не изменился с 20-х годов. Гостям нужно было пройти через кухню и спуститься вниз по крутой лестнице. Потайная дверь в подвале ресторана – в каком-то смысле чудо инженерной мысли времен сухого закона. Во время полицейских облав никому бы и в голову не могло прийти, что за этой стеной находится винный погреб. Секретный замок открывался металлическим прутом. Дверь весом более 2 тонн и толщиной почти 30 сантиметров. Но привести ее в движение вполне в состоянии один человек. С другой стороны – мощный замок. Это не подвал, это настоящая крепость.
Однако и тут все было не так просто. Продавцы нелегального спиртного были хитры. Подпольный бар находился не в их подвале, а в соседнем здании, куда и вел проход через тяжелую дверь.
Дверь на самом деле ведет в подвал соседнего здания, это не случайно. Во время обысков работники клуба 21 могли с чистой совестью заявить, что на территории их ресторана алкоголя нет.
Американские знаменитости, да и сами политики, были не прочь нарушить закон и выпить. Но, естественно, смешиваться с другими посетителями подпольных баров не хотели. Для них были специальные VIP-залы.
А в этой части подвала находился секретный VIP-бар для знаменитостей и политиков, которые не хотели быть замечены на территории ресторана. Этот деревянный стол с резьбой оставили специально как реликвию на память. Именно здесь любил проводить время мэр Нью-Йорка Джимми Уокер. Во время одной из облав ФБР именно отсюда он позвонил в полицию, потребовал эвакуировать машин агентов. На этом облава и закончилась.
Продержавшись 13 лет, сухой закон канул в лету. Напомним, расцветом бутлергерства и американских мафиозных кланов. Значит, спик-изи, став, вот о чем Сергей уже сказал, став феноменом и символом эпохи, оставили культурный след, изменив барные традиции Америки. Благодаря им, по сути, ну, а потом и мира, потом, скажем так, да. И вот благодаря этому, по сути, закрепился сравнительно новый тренд. Женщины стали интегрироваться в преимущество мужскую культуру отдыха в барах. У барных стоек 19 века стояли, как правило, рядом мужчина. Барные стулья даже в начале 20 века были редкостью. Несмотря на то, что закон уже не действует на протяжении целого века, бары в стиле спик-изи все еще популярны.
Сегодня бары, стилизующиеся под спик-изи в Нью-Йорке, в моде. Их с каждым годом, похоже, все больше. Где и как искать подпольные, но при этом легальные бары, подскажет интернет.
В лучших традициях спик-изи подпольные бары 21 века тоже прячутся, но так, чтобы было заметно. У современных нью-йоркских спик-изи разные стили. Например, марокканские. Безусловно, есть то, что всех их объединяет. Приглушенный свет, винтажные барные стойки, ну и, разумеется, сами коктейли, чтобы почувствовать вкус 20-х годов.
А вот тут у меня вопрос к Сергею. Как часто ты ходишь в бары, Сергей?
В бары очень нечасто, на самом деле.
Ну вот этот момент там за барной как-то стойкой выпить.
Нет,
или...
вот эта эстетика. Ну, я вообще алкоголь употребляю очень редко и мало, и вот эта эстетика меня как-то очень слабо привлекает, на самом деле.
Ну, тут видишь, может быть, действительно по-разному.
Я лучше интересно, с друзьями как... встречусь там или на репетицию схожу, там на гитаре поиграю. Вот это мне интереснее.
Лучшее развлечение.
Да.
Я когда была в Манчестере, то там интересно, как вот жители этого города, понятное дело, что там все футбольные фаны и прочее, вечерами развлекают. Там же очень много пабов и всего, и там компании мужчин заходят в какой-то паб, там монитор, значит, футбол. Они даже и не подходят особо к барной стойке, и не садятся ни за какие столики, они просто вот так вот, как воробушки, знаешь, все встали, взяли там по кружке пива, выпили, пошли дальше. Они просто вот так вот за вечер обходят какое-то иное количество пабов и таким образом
турне
следят
такое
за играми, да, в том числе. Вот такое турне. Поэтому, может быть, и так даже не садятся ни на секундочку.
Да, такие дела. где мы остановились?
Потерялся.
Я потерялся.
Макрушин потерялся. Подумал уже про вечер пятницы. А сейчас только утро пятницы, Сергей.
Ну почему? Почему жизнь так несправедлива? Ну ладно, продолжаем работать. Итак, один из новых баров с названием Blue Card задумался владельцами как уютный бар для узкой компании, но практически сразу получил от местных пометку «Speak Easy». Менеджер Макс Грин совершенно не против такого сравнения.
Ну, знаете, секретная дверь, потайной коридор и проход или вход, скажем, через телефонную будку или заднюю часть ресторана. Безусловно, это дает тебе ощущение эксклюзивности или ощущение, что да, это мой бар. Ну, это, конечно же, ностальгия. Мы оборачиваемся назад и смотрим на то, что было 100 лет назад, немного через розовые очки, конечно. Но это все равно по-своему приятно, эти воспоминания.
Вот так вот, такие вот
приятные
воспоминания.
Приятные воспоминания,
да.
Свои, да.
А у нас приятные ожидания от этого дня и от этого вечера.
Главное, чтобы воспоминания потом о нем были приятные.
И были вообще.
И были вообще, да. Тоже важно.
Это да. Вот алкоголь в большинстве подпольных баров во времена сухого закона был, да. Кто интересовался, было или не было, он таки был. И, как правило, невысокого качества. Это компенсировали также вот кислыми и сладкими вкусовыми добавками, и вот в этом смысле Speak Easy подстегнули интерес к коктейльной культуре, да, и сейчас, конечно, она популярна в наше время. Изменилась также атмосфера в барах, она стала менее формальной, непринужденной, наверное, такое, как каждый из нас знает эту атмосферу в баре, если он там бывал, не как Сергей Макрушин, который там не бывает в этих барах.
Так, подождите, Екатерина, я хотел вас разъяснить. По поводу коктейлей, да, вот какой ваш любимый коктейль?
Я не знаю. Ну, я не так часто, вот мы с тобой, понимаешь, две зануды просто.
Два тусовщика.
Понимаешь, всего-то по 30 лет, а уже вообще в бары не ходим. И никогда особо так не... Ну, как, понятно, что бывало. Не знаю, слушай, у меня нет никаких таких вот предпочтений, чтобы вот так вот только один коктейль и прочее. Как шоты в свое время пробовала, так и... Ну, то есть что-то... Это такое дело. Знаешь, нет тут такого. Это надо ходить, наверное, не знаю, каждую неделю точно куда-то, чтобы, может, в этом лучше разбираться. Вот. Но мы не призываем никого ни в коем случае к алкоголизму. Так я сразу. И к чему-то. На самом деле, ты просто после 25 лет, мне кажется, начинаешь точно уже ценить вот это вот, знаешь, доброе утро. Вот как называется наша программа. Когда утро действительно доброе. Ничего, у тебя голова у тебя не болит после вчерашнего.
Трезвость бытия начинаешь ценить.
Трезвость бытия, да. И абсолютно как-то весело мне без алкоголя. Да. Вот просто наш эфир уже добавляет мне очень много веселья. Тем более, что дальше мы немного почитаем комментарии, которые написали тебе, Сергей.
Мне?
Да, тебе написали под трансляцией, под эфиром, под
про
блогом.
Про помаду опять.
Про помаду сейчас посмотрим, были ли или нет, но на самом деле мы напомним, что у нас есть такой вот блог на странице Крым Реалия в Ютьюбе, который называется «Важное из Крыма», и каждую неделю мы подбиваем итоги, подводим итоги из наших радиопрограмм, и самое интересное вот выносим в этот блог. Называется блог с участием Сергея Макрушина «Зубкова под арест. Воду в Крым». То есть уже понятно, что две темы, в общем-то, такие. Но я тебе скажу, что некоторым спикерам, которые выступали в наших эфирах, вот, например, Ирина Макрушина.
Так.
Ирина Макрушина так. Написала, знаешь ее или
нет? Нет, знаешь, вот меня много раз спрашивали о моих однофамильцах. Вроде бы фамилия не очень-то распространенная, в Крыму, в частности, да. Но вот был там такой судья в хозяйственном суде Виктор Макрушин. Да? Да, и он часто выносил решение там по компании «Консоль», по которой я вел журналистские расследования. И очень была интересная ситуация, хотя да, это однофамилец, не более.
Ну вот, возможно, родственница, возможно, нет, Ирина, возможно, жена, возможно, нет, Ирина Макрушина. Написала, что про одного из наших спикеров, вот, например, у Горнычука отношение к Зубкову пренебрежительно, а сам что-нибудь создал. Вот, собственно, вот так вот наши спикеры тоже попадают под раздачу в комментариях, не только мы. А потом еще отмечают, что Ирина Макрушина, опять же, пишет, какая лексика неуважительная, персонаж, верещать, притеснять. У кого такие вообще такая лексика была? У кого-то из спикеров, да, наверное?
Черт не у меня, я такого не говорю.
Да, ну да, ведущие у нас такого не могут дать. Смотри, дальше снова поддержка, значит, Наталья Гнездиль. Тайга, мне отдадим. Нас много, и мы сила. Весь мир всколыхнулся. Хватит позорить страну. Это Хоку, наверное, было в ее исполнении. И, может быть, я что-то не так прочитала. Да, ну, в общем-то, пишут также, вот Витя Сябренко пишет, что воды нет, и халявы не ждите. Вот такие вот даже выражения есть в интернете. Это не самое худшее, поверьте, что есть в комментариях.
Да.
Вот. И работник ФСБ из Джанкоя пишет, так вас в Крыму нет. Если нет, зачем говорить новости из Крыма? Этот вопрос, очевидно, к Сергею, не только к тебе, а ко всем, кто говорит новости из
как
Крыма
это нет?
Про Крым.
Вот сейчас меня слышат в Крыму, да.
Да, на 648 АМ.
Очень много людей меня слышат. И вот скажите, есть те в Крыму сейчас или нет?
Вот, да. Это попробуйте доказать обратное. Да, кто скажет, что это, как там, мальчик, в общем-то, или не девочка, ну, вы поняли. Вот. И, ну, интересный ник, во всяком случае, у человека, работника ФСБ из Джанкоя. Знаешь, аватарки только нет с фотографии, да, на аватарке буква «Р». Не знаю, что это значит. Но, смотрите, также говорят об инфляции в комментариях, об инфляции в России и в США, между прочим, у нас даже такого уровня комментарии есть. И, в общем-то, тут еще есть такие предложения, например, от Веры Ксенофонтовой, которая пишет, повернуть Днепр в обход Украины, а мы в Крыму посмотрим, как они там на Украине запоют. И такие комментарии тоже бывают. Все это со страницы Крым Реалии в Ютьюбе под видео, блогом и таким вот дайджестом из наших эфиров, который называется «Важно из Крыма». И Сергей Макрушин, в общем-то, сделал такой итог, и вот такие комментарии ты получил, Сережа.
И исторически выслушал.
Исторически выслушал, и родственников, и жену себе нашел в комментариях. Уже даже фамилию менять надо, уже готовая фамилия. Спасибо всем, кто был с нами в этом эфире. Это радио Крым Реалии, и оставайтесь с нами на 648 АМ, потому что у нас для вас очень много всего интересного. Пока.